Программа «В теме». Журналисты «Радио ФМ» о людях, событиях и фактах.
О людях, событиях и фактах.
Без дизайна мир был бы хаотичным, причем без любого дизайна. Всем привет, в студии Оксана Павлюкевич, и сегодня мы говорим про UX и UI-дизайн. Что это такое, как обучиться и каких ошибок не допускать. В гостях у меня Катерина Лапицкая, дизайнер интерфейсов с опытом работы более 5 лет, преподаватель курса по дизайну. Катерина, привет.
Привет.
Я, кстати, напоминаю, что вы можете задавать свои вопросы нам в Telegram, нас там найти очень просто, @radiusfm слитно. Ну, а мы начинаем. Я думаю, что вот уже кто-то понял, о чем мы будем сегодня говорить. Кто не понял, давай расшифруем. UX, UI дизайн. Что значат эти вот две аббревиатуры?
Ну, тут все просто. Что такое UX? UX — это user experience, то есть пользовательский опыт. UI — это user interface, то есть, собственно говоря, визуальный интерфейс, да, пользовательский интерфейс. И эти понятия о чем говорят? Дизайн говорит о том, что мы проектируем что-то. UX-дизайн — проектируем пользовательский опыт. То есть здесь подразумевается создание удобного, плавного, классного опыта для пользователей. Когда мы говорим про UI-дизайн, это мы создаем визуальную составляющую. То есть все, что мы видим, это кнопки, меню, текст, изображение, как это все расположено, типографика, композиция, вот это вот все про это.
То есть это все используется вот именно в приложениях мобильных, в, наверное, разработке сайтов, то есть где мы можем это все встретить?
Это используется везде, где есть интерфейс. Будь это интерфейс стиральной машины или любимого вашего мобильного приложения или сайта, это все интерфейсы.
Чем это отличается, допустим, вот от веб-дизайна?
Веб-дизайн — это то же самое, но это частный случай. Да? То есть если мы говорим про веб-дизайн, то это дизайн сайтов и веб-приложений, то есть всего того, что открывается в браузере. Будь это браузер на десктопе, то есть на компьютере, или на мобильном телефоне, роли не играет.
Но вот если честно, я больше все-таки сталкивалась, что это именно вот что-то в контексте веб-дизайна, потому что UX, UI сейчас, ну, больше распространен, чем раньше, наверное, и то, что вот это еще какие-то другие интерфейсы, для меня немножко открытие. Но на самом деле это тоже круто. Что входит в задачи UX, UI дизайнера? Вот тоже в общих чертах. Что делает дизайнер, что делаешь ты в своей работе?
Ну, собственно говоря, любая работа дизайнера в идеальном мире начинается с того, что нужно понять проблему. Проблему и задачу, да, пользователей и бизнеса. Потому что всегда запрос идет, ну, 99% от бизнеса решать какую-то задачу. И дизайнер является таким медиатором, который должен учитывать интересы и одной стороны, и другой. И сделать продукт в итоге, который будет идеальным для всех. Если смотреть с этой точки зрения, то начинается все с исследований. Надо проанализировать конкурентов, проанализировать бизнес, понять задачи пользователей, провести пользовательские интервью, построить, собственно говоря, структуру того, что мы наанализировали. Да, мы уже начинаем прорабатывать сам продукт. И потом делаем уже прототип. Здесь пока еще нет визуального дизайна, того самого UI.
Это вот теоретическая такая часть, база.
Да, это большая часть, которая очень важна, ее нельзя недооценивать. Вот. И потом мы уже приступаем к, собственно говоря, к части UI, когда мы, собственно, с помощью цветов, типографики, композиции, мы управляем вниманием пользователя, мы управляем его эмоциями, мы помогаем ему плавнее и с большим удовольствием, скажем так, достигать своих целей, ну и целей бизнеса, естественно.
Вот, кстати, здесь хочется привести пример, наверное, тоже из такого личного опыта, что Android и iOS, как бы, что приятнее? Вот именно это впечатление, эти эмоции от получения, вот что ты делаешь, допустим, где-то в интерфейсе в телефоне, это как раз-таки вот это вот и есть. Вам приятно, вам нравится, как что-то всплывает, как что-то появляется, какая цветовая гамма, это вот все здесь есть.
Да-да-да, причем здесь роль идет не только про то, как это выглядит, а в том числе сюда входят всякие микроанимации, да, насколько это плавно все перемещается, работает, какой отклик от системы, от продукта, и вот это все имеет значение.
В каких программах работает UX, UI-дизайнер? Что нужно вот знать именно из этого программного обеспечения?
Ну, сейчас стандартом индустрии стала такая программа, как Figma. Есть, конечно, у нее конкуренты, Sketch, например, или Adobe XD. Это, собственно говоря, все продукты, которые были созданы именно для дизайнов интерфейсов. То есть, конечно, там 5-10 лет назад дизайн, веб-дизайн тогда еще не было, собственно говоря, почти не было мобильного дизайна, да. Дизайн интерфейсов делали в Photoshop. Но это специализированный продукт, который, собственно говоря, для графики, для ретуши, для работы с графикой создан был. Поэтому сейчас есть специальные продукты. Мой фаворит — это Figma. Он работает на всех платформах, он работает даже в браузере. То есть
не нужно качать, ничего устанавливать.
Не нужно ничего устанавливать. На компьютер она быстрая, не занимает много места. Ну, нужен всегда доступ к интернету.
А вот с чего вообще начинался твой путь в UX UI дизайне? То есть как ты к этому пришла? Я знаю, что ты преподавала, и знаю, что училась сама.
Да, я в какой-то момент времени я решила сменить профессию свою и заинтересовалась дизайном, начала сама что-то читать, смотреть, поставила себе конкретную цель, что все, мне кажется, нравится, я хочу в эту тему углубиться. Я попросила помощи своего друга, он был для меня ментором, немного меня направлял, давал мне какую-то обратную связь по тому, что я делаю. Я прямо составила себе такую программу собственного обучения. Сейчас, благо, в интернете очень много чего есть в свободном доступе. Но это как, ты заходишь просто в такой лес дремучий, и ты не знаешь, куда идти, в какую сторону. Вот, поэтому у самостоятельного обучения, конечно, есть свои нюансы, это чуть сложнее, и вот без ментора какого-то опытного тоже очень сложно, потому что ты не понимаешь, делаешь ты хорошо, плохо, как ты вообще далеко от уровня нормы находишься, поэтому если вы обучаетесь самостоятельно, то необходимо найти себе ментора какого-то.
Кто хотя бы разложит немножко по полочкам.
Да, просто заходите, не знаю, в LinkedIn, профессиональную сеть, находите какого-нибудь там по поиску сеньор-дизайнера, 1000 найдите, напишите все
вопрос,
тысячи.
Вопрос, нужно ли этому сеньор-дизайнеру вас обучать?
Ну, кто-то, ну, вообще-то у профессионалов уже возникает такая у некоторых потребность, начинать делиться своими знаниями, помогать подрастающему поколению, поэтому вы, если напишите 1000 человек, кто-нибудь да согласится посмотреть ваш дизайн, дать вам обратную связь. Есть чаты дизайнеров, куда тоже можно забрасывать свою работу. То есть важно очень получать вот эту обратную связь. Ну, собственно говоря, я так сама самостоятельно и училась, и буквально через 3 месяца я уже нашла свою первую работу.
То есть вот. За 3 месяца у тебя уже получилось делать какие-то дизайны, какие-то интерфейсы, чтобы можно было это продавать.
Да, я сделала очень простое портфолио, и, не знаю, повезло мне или нет, но, тем не менее, я смогла через 3 месяца найти свою первую работу в диджитал-агентстве. Вот, и так начала свой путь.
Сколько времени в день, вот такой вопрос, за эти 3 месяца ты тратила на обучение?
У меня была конкретная цель. Она звучала так: 100 часов в месяц уделять дизайну. То есть, ну, я ее выполняла, не помню, перевыполняла ли, но можно ориентироваться на то, что вот мне потребовалось часов 300, чтобы получить вот эту базу, которая необходима для того, чтобы начать работать в дизайне. Но нужно понимать, что наша сфера такая, что вот у меня 5 лет опыта, но я не прекращаю учиться. То есть всегда узнаю что-то новое. За это я и люблю дизайн, потому что очень динамичная сфера, очень обширная, очень много нюансов. Ты не перестанешь учиться.
Ну, причем здесь еще, я думаю, что актуальна такая вещь, как тренды, потому что все-таки все меняется. Как у нас есть нейропластичность мозга, также, я думаю, есть эта пластичность в дизайне, в любом причем. И нужно постоянно вот искать что-то новое и учиться, как это сделать. Вот какие сейчас тренды именно в дизайне интерфейсов? Так кратенько расскажем.
Да, ты абсолютно права. Нам всегда необходимо дизайнерам держать руку на пульсе. Вот прям окружить себя с инфопространством, читать новости и постоянно понимать, что происходит вокруг. Что касается трендов текущих, то, ну, наверное, такой самый важный, главный тренд, это, собственно говоря, тренд к минимализму и простоте. Нас окружает сейчас очень много информации в наш век, скажем так, и наш мозг стремится к простоте сейчас. И этот тренд, он уже несколько лет продолжается, и я уверена, что он будет продолжаться дальше. Вместе с упрощением, то есть дизайн становится довольно простым, просторным, таким воздушным. Вместе с этим появляются какие-то яркие акценты. Сейчас в трендах большая выразительная типографика, какие-то необычные авторские иллюстрации. Некоторые из них очень странно выглядят, но тем не менее 3D, какие-то красивые, смешанные, сложные градиенты. эффект блюра, так называемый сейчас вот глаз морфизм есть, который имитирует поверхность матового стекла.
Угу.
Вот, есть какие-то мимолетные тренды, всегда нужно быть критичным к тому, что появляется, какие тренды появляются, потому что вот в прошлом году был тренд на неоморфизм, такой абсолютно, который как изображает поверхность, как будто бы 3D, но она из одного материала сделана. Uh-huh. То есть это выглядело классно, но в интерфейсах это невозможно использовать, потому что там нету вот этих акцентов, которые помогают управлять вниманием пользователя.
Uh-huh.
И как выглядит это хорошо, но использовать этого невозможно. Он вот перерос в глаз-морфизм, который какие-то детали отдельные, и это, в принципе, уже жизнеспособно.
Ну, то есть критическое мышление никто не отменял, и всегда нужно смотреть и понимать, как-то анализировать, как это будет вообще сочетаться. И, в принципе, тренды — это не всегда что-то, то, что нужно использовать. Вот нужно ли дизайнеру, в принципе, иметь вот эту вот насмотренность, о которой говорят? Это не только в дизайне. Думаю, сейчас даже те, кто ведут свои блоги либо пытаются делать какой-то контент, всегда говорят про насмотренность. Вот что такое насмотренность в дизайне интерфейса?
Это очень важно, особенно начинающим дизайнерам, потому что нужно настроиться на уровень нормы, понять, что хорошо, что красиво, что удобно. И здесь я даже скажу, что, ну, что делать, да? Нужно смотреть какие-то работы других дизайнеров, специализированные сайты, Behance, Dribbble, смотреть работы там, смотреть уже существующие проекты. И здесь я хочу акцентировать свое внимание на том, что важнее даже не насмотренность, а напользованность. То есть, когда вы пользуетесь продуктами различными, вы приобретаете тот самый пользовательский опыт. Вы можете понимать, ага, вот так меня это приложение или вот так этот сайт меня убедил сделать покупку, подмечать вот эти штуки и так. А если насмотренность, она больше про твои навыки как UI-дизайнера, то напользованность как твои навыки как UX-дизайнера влияет. Mm-hmm. И одно и другое очень важно, этому нужно вот прямо отвести там 20 минут каждый день и...
Просто полистать, посмотреть.
Да, да. Понять. И окружить свое пространство там, в ленту Инстаграма добавить, подписаться на специальные паблики, где есть дизайн, и всюду окружить себя дизайном.
Можно ли самостоятельно обучиться и стать дизайнером интерфейсов? Что для этого нужно и какие в этом перспективы? На все эти вопросы мы сегодня отвечаем с Катериной Лапицкой, дизайнером интерфейсов с опытом работы более 5 лет, преподавателем курса по дизайну. А оставайтесь на волнах Радиус FM.
Ты слушаешь программу «В теме». В теме. Журналисты Радиус FM о людях, событиях и фактах.
Чем занимаются UX и UI-дизайнеры, какие перспективы этой профессии и с чего начать свой путь дизайнера. Сегодня говорим с Катериной Лапицкой, дизайнером интерфейсов с опытом работы более 5 лет и преподавателем курса по дизайну. Мы вот уже сказали в конце нашей первой части программы о насмотренности, что нужна насмотренность как и визуальная, так вот именно и этого пользовательского опыта. UX, UI, могут ли они идти отдельно? То есть я чаще всего сталкиваюсь с тем, что все-таки UX, UI-дизайнер — это что-то одно целое. Как часто это вот встречается? Либо может быть, что кто-то разрабатывает именно вот структуру, а кто-то делает визуальную часть?
Чаще всего, в подавляющем, наверное, большинстве случаев, это все-таки роль одного человека. Но и есть частные случаи, особенно в каких-то крупных компаниях, крупных продуктовых компаниях, которые уделяют большую роль именно UX-у. Там есть отдельно UX-исследователи, которые проводят пользовательские интервью, анализируют данные, предоставляют это все уже дальше для работы продуктовым дизайнером. По сути, продуктовый дизайнер тот, который разрабатывает продукт. Они тоже UX, UI-дизайнеры, но они просто у них чуть часть их обязанностей UX уходит другим людям. Вот. Но они точно так же анализируют структуру и далее принимают какие-то интерфейсные решения, придумывают. Вот. Мне очень сложно представить, чтобы UI-дизайнер был вот такой вот чистый UI-дизайнер, вообще не думая про UX. Это даже вот если ему предоставляют там прототипы, как раскраску раскрасить, он не сможет этого сделать, не зная продукт. То есть ему нужно понимать, какие эмоции нужно пользователю передать, какая конечная цель, куда вести пользователя. Очень сложно мне представить, чтобы UI был отдельно. Но UX, тем не менее, да, может быть. И просто как вот узкая специализация. Вот так можно назвать. Сейчас появляются даже такие профессии, как UX-писатель. Это то есть человек, который занимается только написанием текстов в интерфейсе. То есть как назвать кнопку, чтобы на нее больше кликали и так далее. Ну, вот так интересно.
То есть это все может быть как конструктор, но все-таки чаще встречается вместе. Но на самом деле, вот если говорить о работе, вот мы сказали, что в крупных каких-то продуктовых компаниях, где лучше работать, если, допустим, вот ты обучился на курсах, либо обучился сам в каком-то агентстве, в крупной компании, либо на фрилансе?
Я бы рекомендовала начинать свой путь с компании. Не суть важна, это будет компания какая-то, именно студия, дизайн-агентство, или это будет аутсорс-компания, или продуктовая компания. Не важно, важно быть в компании, потому что здесь вы снимаете себе часть задач организационных и можете заниматься только дизайном. И вместе с тем, в идеале, это чтобы там была еще команда дизайнеров других, чтобы вы могли расти вместе с ними, тянуться за ними, советоваться и так далее. То есть начинать свой путь легче, быстрее вы разовьетесь, если вы начнете свой путь с работы в компании. Но вместе с тем, работа на фрилансе тоже есть свои плюсы. Вы более свободны,
более
гибкие.
Да,
вы сами выбираете, какие проекты вам делать. Но там есть и подводные камни вместе с тем. Да? Вам нужно самим искать заказчиков, вам нужно самим организовывать все там юридические, бухгалтерские, все остальные дела. Это тоже занимает время.
Хорошо, если, допустим, вот человек обучается самостоятельно UX UI дизайну и хочет попасть в компанию, как ему сделать тоже портфолио? Все-таки в компанию без портфолио, без того, что ты можешь, что ты умеешь, сложно попасть. То есть из чего это все собирать, когда ты учишься самостоятельно?
Портфолио – это действительно лицо дизайнера, без него никуда. У вас может быть вообще просто отсутствие полного опыта, и вообще может не быть резюме, но портфолио обязано быть. Что делать, если нет реальных проектов? Все просто, у вас есть какая-то личная проблема, больше чего-то вам в жизни не хватает, вы придумываете, продумываете продукт для себя и положите этот проект в свое портфолио, кладете. Вот. Вы можете написать у себя в соцсетях: «Эй, ребятки, я теперь дизайнер».
Кому
что надо. И искать среди знакомых себе заказчиков. А вы можете взять какой-то уже существующий продукт и подумать, как его можно улучшить. Что-нибудь, чем вы пользуетесь. Не знаю, любимый плеер или что угодно. И придумать, как его можно улучшить, сделать редизайн и положить это в портфолио. Вы можете выдумывать себе заказчиков и так пополнять портфолио. Да, это будут все дизайн-концепты, нереальные продукты, но на начальном этапе это допустимо, это нормально.
Я знаю, что даже есть такие сервисы, но это больше для графических дизайнеров, когда тебе просто сайт генерирует какое-то ТЗ, допустим, делать лого, либо еще что-то, и ты вот по этому ТЗ выполняешь. Тоже очень классная штука, когда ты абсолютно не знаешь, что можно сделать в портфолио.
Да, есть такое. Кроме того, есть еще сайты такие с конкурсами для дизайнеров, куда заказчики обращаются, выкладывают туда ТЗ, и дизайнеры просто соревнуются, выкладывают свои решения, заказчик потом выбирает одно. Можно участвовать в таких конкурсах, тоже отличный способ пополнить свое портфолио. Ну и когда вы ищете работу, вам еще дают тестовые задания. И после того, как вы выполнили тестовое задание, его можно доработать и тоже положить к себе в портфолио.
Поэтому все-таки портфолио пустым не будет, если вы будете задаваться вот такой целью, что что-то нужно сделать туда такое классное, чтобы вдохновляло и меня, и окружающих. Какие есть категории дизайнеров? Вот я тоже знаю, что, в принципе, как в IT, это джуниоры, мидл и сеньор. Так ли это? И чем они отличаются вот на этих этапах по своим навыкам?
Условно можно разделить дизайнеров на уровни, на так называемые грейды, но это очень условно, потому что в каждой отдельной компании могут под одним и тем же грейдом, тайтлом, названием должности подразумеваться абсолютно разные обязанности. Если человек в одной компании синьор, то в другой он может даже на джуниора не тянуть. Тут все очень субъективно. Но если говорить в целом, то, наверное, оценить их можно по самостоятельности работы и по скорости. То есть, если джуниор, он не может самостоятельно работать, ему нужен ментор, ему надо кто-то, кто будет направлять, и у него довольно еще узкие знания. То есть, он может знать много, но пока только поверхностно. для него будет занимать больше времени на выполнение задач. Middle уже работает самостоятельно, но какие-то очень сложные задачи он тоже, они у него будут занимать больше времени, или он просто будет, ну, скорее всего, просто больше времени. Вот. И Senior — это уже самостоятельная боевая единица, которая, кроме того, может и уже обучать более младших сотрудников, коллег.
Ну и делиться каким-то своим опытом, да. Потому что все-таки опыт здесь играет самую важную роль. Чем больше ты делаешь, тем больше ты умеешь. Какие вот ошибки в таком случае совершают начинающие дизайнеры интерфейсов? Вот когда я обучилась сама, я джуниор, и что вот чаще всего, даже по твоему опыту обучения, ребята делают не так?
Наверное, тут можно разделить на такие личностные ошибки и профессиональные. Если говорить про личностные, то очень часто встречается, что ребята недооценивают себя или, наоборот, переоценивают mm-hmm. себя. То есть кому-то кто-то делает классно, ему кажется, блин, я ничего не умею, у меня ничего не получается, я вообще не могу даже пытаться искать сейчас работу, буду еще 20 лет учить дизайн. Вот. Или те, которые, я такой классный, давайте мне сразу на синьор должность. Mm-hmm. Ну, то есть есть свои крайности. Нужно себя всегда стараться довольно трезво оценивать или просить вот эту обратную связь у других, если самому очень сложно. Что касается профессионального, то очень часто скатываются просто в украшательство, просто в UI сделать красиво, не думая при этом про то, какую задачу решают. Угу. Вас на собеседовании могут спросить, почему вы покрасили эту кнопку, грубо говоря, в синий цвет? Или почему вы ее разместили именно здесь? И ответ «мне так захотелось» — это не ответ. Вы должны обосновывать каждое свое решение, которое вы принимаете в дизайне интерфейсов.
Угу. То есть поэтому здесь вот эту теорию изучить тоже очень важно, чтобы делать все не только как видит глаз, но еще и чтобы это было логично.
Верно.
Угу. Что нужно из техники UX, UI дизайнеру, то есть это компьютер, планшет, что-то еще, про программное обеспечение мы уже поговорили, тут как бы каждый тоже выбирает, что ему удобнее, но сейчас вот самое распространенное и простое, наверное, в изучении — это Figma.
Да, то, что касается техники, и, собственно говоря, из-за того, что Figma, как мы уже упоминали, она достаточно нетребовательная к железу, так сказать. Mm-hmm. Поэтому, в принципе, просто ноутбука обычного, не надо там суперкрутой, супермощный, вам будет хватать. Да, у дизайнера есть и другие задачи. Где-то ему надо подредактировать фотографию, где-то сделать анимацию. То есть для этого используются специфические программы. Вот. Некоторые из них могут требовать очень много ресурсов. Mm-hmm. Но, скажем так, это не должно вас ограничивать от того, чтобы начать заниматься дизайном. Начать заниматься дизайном вы можете на очень простой технике. И потом уже, когда у вас будут расти потребности, вы поймете, когда вам надо будет более мощная mm-hmm. техника.
А должен ли вот дизайнер интерфейсов уметь как графический дизайнер рисовать?
Нет.
Не обязательно?
Не должен. Нет. И это важно для иллюстраторов, для тех, кто реально создают графику. Для дизайнера интерфейсов нет. У него должно быть чувство прекрасное, которое решается насмотренностью, да, оно появляется, когда вы много смотрите и делаете, и с опытом приходит. Рисовать нет, не обязательно. Да, будет хорошим плюсом, но не обязательно.
Угу. В таком случае нужно ли тогда знать код дизайнеру интерфейсов?
Код дизайнеру интерфейсов нужно понимать. Угу. В каком плане? Не понимать там, что значит конкретная строчка кода, а в общий, понимать общие принципы, как строится структура там, страницы, веб-страницы и так далее. Для этого достаточно пройти какой-то самый базовый курс по фронтенд-разработке, HTML, CSS, просто чтобы понимать, вот какие могут быть технические ограничения. Угу. И этого достаточно. Самому писать код нет, не надо. Но, опять же, это может быть плюсом. Но точно не в начале вашего пути. В каких-то уже очень крупных, опять же, продуктовых именно компаниях. Часть разработчиков, в принципе, не разработчиков, а дизайнеров, да, они, в принципе, уже сами пишут код и просто свои там идеи, прототипы и все остальное реализуют сразу в коде. Но это, скорее, очень редкий случай, поэтому нет, надо понимать, но знать и уметь не обязательно.
Ну, в любом случае, когда вы с этим работаете, с какими-то задачами вы сталкиваетесь и понимаете, что здесь нужно разобраться, и как раз-таки в этот момент и приходит понимание того, что нужен ли код, нужно рисовать и что-то еще другое. Поэтому обязательно не бойтесь пробовать. Ну и, наверное, стоит нам завершить таким философским вопросом, какое будущее дизайна интерфейсов ты видишь?
Все боятся, что придет искусственный интеллект, машинное обучение, и мы останемся без работы. Но я спешу вас порадовать, наверное, что профессия дизайнера никуда не исчезнет. Да, скорее всего, и интерфейсы будут становиться еще проще, возможно, они вообще исчезнут, будут невидимыми. Вот, то есть часть UI, возможно, возьмут часть на себя искусственный интеллект. Ну, например, они будут генерировать 1000 вариантов, и дизайнер просто будет выбирать один самый лучший. Mm-hmm. Вот, а не создавать сам. Но то, что касается UX-дизайна, проектирования пользовательского пути, здесь очень важен эмоциональный интеллект. Этого пока еще нам технологии не могут дать. Поэтому и я думаю, что все больше и больше внимания будет уделяться именно проектированию идеального пользовательского опыта. Mm-hmm. Очень гладкого и незаметного. И поэтому UX-дизайнеры точно без работы не останутся.
Поэтому вот если вы решили, что это направление точно ваше, самое время начать. Ну а дизайн — это то направление, которое позволяет не только зарабатывать, но и создавать то, что будет вдохновлять вас и окружающих. Сегодня мы говорили с Катериной Лапицкой, дизайнером интерфейсов и с опытом работы более 5 лет, преподавателем курса по дизайну. А меня зовут Оксана Павлюкевич, и наше время, к сожалению, заканчивается, и мы прощаемся с вами. Всем пока!
Пока!
Слушай Радиус FM и будь в теме. Каждый будний день в 2 часа дня. Пропустил в эфире? Слушай в подкастах на сайте radiusfm.by.